Приветствую, дорогие радиослушатели. В эфире актуальное интервью «Общество». Я ведущий Андрей Кузнецов. И у нас в гостях сегодня эксперт в области финансового планирования и инвестиций, практик, тренер и создатель авторских методик по развитию финансового мышления Ольга Игнатьева. Добрый день.
Добрый день, Андрей.
Мы продолжаем цикл программ, связанных с финансовой грамотностью. Мы говорили о том, что такое вообще финансовая грамотность, говорили о том, какие есть правила накопления, правила, формулу богатства мы вывели с Ольгой ранее, говорили о кредитах, и сегодня мы говорим об инвестициях.
Да.
Что же это такое и как с этим работать, жить, взаимодействовать?
Да. На самом деле эта тема, она очень популярна уже сегодня. Для многих она откликается, и популярность ее только набирает обороты. И мы с вами будем говорить о классическом подходе к инвестициям, который существует в мире уже не одно столетие. В России пока только формируется культура инвестиций. У нас в этом плане какой-то еще пока дикий запад, да, то есть потому что мало кто знает, что это на самом деле, как это устроено. Очень мало на рынке специалистов, которые понимают, как грамотно инвестировать для того, чтобы не терять деньги, не рисковать, а создавать надежный капитал. Когда мы с вами говорили о том, какие этапы, какие ступени мы проходим, улучшая свое благосостояние, мы говорили о том, что первая нижняя ступень – это когда долги, потом следующая ступень – это равновесие, когда человек избавляется от каких-то кредитов, от обязательств и уже живет по средствам. Затем третья ступень – это когда появляется уже какая-то дельта, жирок финансовый, накапливается подушка безопасности, уже себя комфортно чувствуем, не боимся форс-мажоров. И затем следующая ступень – мы начинаем формировать резервный капитал, инвестиционный капитал, который работает. То есть мы с вами работаем где-то на своей работе, а инвестиционный капитал создает нам доходность и тоже укрепляет наше благополучие.
То есть вот здесь мы только об инвестициях задумываемся, не там, где у нас долги.
Конечно, да. Ну, я скажу, что на деле можно процессы, смотря что там с долгами, да, то есть если это ипотека, и она у нас на 35 лет, то параллельно мы инвестиционный капитал формируем, потому что к тому моменту, когда мы рассчитаемся с ипотекой, похоже, что уже закончится период, когда мы зарабатываем вообще. Поэтому здесь обе задачи надо решать. Получается, что если мы посмотрим на нашу жизнь с финансовой точки зрения, у нас есть начальный период, там, до 20 лет, когда мы на иждивении у родителей, правильно, то есть нас родители содержат, обучают. Затем у нас начинается период активный, когда мы работаем, да, то есть мы работаем и зарабатываем. И, конечно, наша задача вот в этом периоде, когда у нас есть доход, сформировать капитал резервный, который обеспечит наши золотые годы. То есть это классический подход, и он во всех развитых странах применяется. Вы знаете, что пенсия государственная, да, то есть которая обеспечивает, она, оказывается, и появилась-то не так давно, и в России она, начиная там с 40-х годов возникала, где-то в каких-то, скажем так, более сельскохозяйственных регионах вообще с 60-х годов только появилась пенсия. И как институт такой социальной поддержки, она, конечно, ее роль уменьшается на сегодня. Да, то есть мы это видим, что на пенсии очень сложно прожить. И человек, когда имеет доход там 100 тысяч, 80 тысяч рублей в месяц, и потом переходит на пенсию в размере 12 тысяч, конечно, это трагедия, правда? То есть страшно видеть людей, которые вынуждены уже в преклонном возрасте заниматься сельским хозяйством, либо где-то подрабатывать на какой-то неквалифицированной работе для того, чтобы было на что жить. Поэтому вот этот подход, он применяется везде во всем мире для того, чтобы не зависеть в золотом возрасте ни от государства, ни от родных, от детей, да, то есть как бы не перекладывать на них нагрузку за содержание себя, создать свой капитал, который тебя будет содержать в этом периоде. В идеале получается, что наша пенсия какая должна быть? Такая же, какой был доход, правда, чтобы у нас уровень жизни сохранился. Ну, я думаю, что каждый бы к этому стремился, правда? То есть создать вот такой капитал. И для того, чтобы мы не просто его накопили, а потом потратили и опять остались ни с чем, да, то есть наша вот эта вот пенсия, это должны быть деньги-проценты. то, что капитал уже дает. Соответственно, это всегда надо рассчитывать. Это несложно рассчитать, но для этого надо уже лично, да, то есть с консультантом побеседовать, понять какие-то цифры, консультант спросит и посчитает, сколько надо сформировать денег в резервном капитале, чтобы потом можно было на него прожить. Здесь что людей пугает? Кстати, вот сейчас можно вас протестировать, это интересно. Когда я говорю слово «инвестиции», что у вас в голове возникает? Давайте прям протестируйте себя. Страх, интерес или возможности? Вот, Андрей, что у тебя?
Возможности у меня.
Возможности, да.
Инвестиции,
да? –
это что-то так туда, про будущее.
Про возможности, да. Ну, на самом деле, бывает, что все три чувства возникают. И страх, и интерес, и ощущение, что какие-то возможности. И это нормально, потому что эта область для нас новая. Если за рубежом в развитых странах, представляете, то есть вот ребенок рождается, у него уже счет, у его мамы, папы счета, у его бабушки, дедушки, да, то есть счета. То есть для них это реальность, к которой они привыкли, да, то есть это то, что совершенно нормально. И вот этот вот термин old money, наверняка кто-то слышал, у нас его часто применяют, описывая стиль в одежде, да, то есть такой сдержанный, но дорогой стиль. А на самом деле это касается в первую очередь не одежды, а как раз old money, это переводится с английского «старые деньги», то есть это те люди, которые живут на унаследованный капитал. И вот эта вот идея создания родовых капиталов, капиталов, которые передаются по наследству, она, конечно, всегда близка была. У нас в России тоже, потому что у нас это было до революции раньше, передавались капиталы по наследству. И даже в советское время пытались это делать. Наверное, Андрей, ты тоже слышал что-то, может быть, что-то помнишь, что, ну, хотели накопить, были там такие виды счетов, когда там к 18-летию, на свадьбу. Но, к сожалению, у нас экономика пока только развивающаяся, и у нас бывают три страшных Д – дефолт, деноминация, девальвация. Да? То есть деньги теряются, и высокая инфляция, когда деньги есть, но копили на квартиру, а купили пылесос. Да?
Вот хочется спросить все-таки, капитал, вот этот родовой капитал, это уже что-то материальное купленное, или это только деньги переданные, или это активы какие-то? Вот.
Это активы. Эти активы, они могут быть и в виде чего-то, то есть это всегда материальные активы, то есть это либо какие-то, это недвижимость может быть, это могут быть какие-то ценные акции, да, то есть какие-то ценные бумаги, это может быть активы в виде драгоценных металлов, да, то есть как физических, так и в виде вот тоже ценных бумаг.
Я как родитель передаю ребенку квартиру для его жизнедеятельности дальнейшей. Это капитал родовой?
Конечно, конечно, это тоже капитал.
Он же ведь может ее сдавать, например,
конечно,
выручать,
да,
какие-то средства,
да,
для себя.
Кстати, это один из таких популярных ранее, особенно, да, то есть когда у человека есть деньги, родился ребенок, очень популярно так взять и обеспечить квартиру, да, то есть.
Но хотя бы если, где-то, да, чтобы было,
да,
жить.
Если мы говорим всегда о том, как эффективнее, правда? А что лучше? Ну, представьте, вот купили квартиру, да, то есть вот, например, в Иркутске. Ребенок родился, пока он живет до 18 лет. Что с этой квартирой? Если ее сдавать, от нее мало что останется уже, правда? За 18 лет аренды. Ну, это так.
Если, ну, если не закладывать на ее,
конечно,
содержание,
да,
ремонт, амортизацию.
Если, ну, даже если закладывать, все равно за 18 лет квартира ветшает очень сильно. Потом ребенок вырастает, и как сейчас часто происходит, он говорит, там, мне так старая квартира в этом городе не нужна, я вообще поехал учиться куда-то там в столицу, хочу поступать, да, то есть как бы, и с одной стороны, это тоже актив. Но можно и более интересно, и за этот период такие же деньги, на которые мы купили квартиру, да, то есть они могут дать больше доходности, они могут дать больше возможностей для ребенка уже, да, то есть он уже может и к 18 годам и обучиться на эти деньги, и бизнес потом открыть, и квартиру купить, но уже там, где он хочет жить. Но вот эти все моменты, это все надо, как говорится, не обсуждать на словах, а смотреть, считать, да, то есть и видеть, как это лучше. Когда мы говорим об инвестиционном счете, если мы говорим об обеспечении себя, просто посчитайте, сколько вам квартир надо купить, если мы в квартирах, да, будем рассуждать, для того, чтобы они давали такой же доход, который вы получаете от работы. Это достаточно много, правда? Чаще всего эта математика не складывается. У человека нет таких средств, чтобы столько квартир купить, чтобы они обеспечивали пассивный доход вот такого уровня. Это очень большие вложения. Потому что доходность недвижимости, она невысокая, она всегда такая. Это консервативный инструмент, и, соответственно, ее доходность 4-6%. Если вы посчитаете амортизацию, ремонты, простои, налоги, да, то есть их тоже надо платить, то вы увидите вот такую цифру.
Насколько мне известно, я так вот общаюсь с людьми, это самый популярный, востребованный инструмент у нас в России, в Иркутске в частности. Очень многие получают, ну, не всегда с жилой недвижимости, еще с коммерческой, получают доходы именно вот со сдачи в аренду помещений.
Безусловно, это очень популярная тема недвижимость, но я скажу, что вот посмотрите, что случилось в пандемию. Все встало. И особенно те, у кого недвижимость была в ипотеке, да, то есть они за счет аренды гасили ипотеку, люди попали в очень тяжелую ситуацию. Согласитесь, когда арендаторов не было, а ипотека осталась. Если даже эта квартира уже в собственности сдается, это очень нелегкий, скажем так, путь, потому что для того, чтобы иметь достаточный доход, да, то есть это надо очень потрудиться. Их должно быть недвижимости много, ее надо сдавать, этим надо заниматься. Это больше уже похоже на бизнес, а не на пассивный доход. И представьте, ну как много людей, у которых есть такие возможности. Это же дорогой инструмент. Для того, чтобы приобрести недвижимость для сдачи, требуются миллионы. Поэтому он вот по этому параметру для многих недоступен. У людей нет таких денег. И, возможно, и за всю их жизнь они не накопят столько или накопят там на одну квартиру, которую будут сдавать там за 15-20 тысяч. Конечно, это тоже хорошо, но это мало. И вот здесь мы с вами вот так плавно подошли к тому, что, оказывается, есть разные инструменты. Правда? Кто-то предлагает недвижимость, это такой консервативный инструмент, который для людей с низкой долей принятия рынка, да, то есть это вот есть такой психологический портрет инвестора. Люди, которые не хотят рисковать, они тяготеют как бы как раз к недвижимости, к депозитам, к каким-то золотым счетам, да, то есть там, где доходность будет низкая, облигации, но это более надежно. Ну, про депозит, опять-таки, здесь тоже надо понимать, это надо, чтобы банк был участник агентства страхования вкладов, и там только 1 400 000 у нас застраховано. Все, что выше, оно уже в случае банкротства банка, а они происходят, банкротство постоянно, то эти деньги уже будут потеряны. Это мы с вами вот так коротко проговорили про такие привычные, да, инструменты, но, скажем так, доходность их оставляет желать лучшего, и они такие тяжеловесные, если мы говорим о недвижимости. Для большинства людей эти инструменты, они не очень подходят для решения этой задачи. Да, то есть, но мы чаще всего не знаем других. Сейчас, конечно, уже такой бум произошел, открытие ИИСов, индивидуальных инвестиционных счетов, все банки предлагали. Очень просто это было делать, и многие попробовали. То есть процент людей, которые открывали счета, брокерские, инвестиционные, он рос с каждым годом. Вот мы смотрим статистику, там прямо взлет происходил. Это говорит о том, что в целом россияне готовы стать инвесторами. Проблема нас в том, что мы очень мало об этом знаем. И, соответственно, когда я спрашиваю, вы инвестор? Мне говорят, да, я инвестор. Девушка молодая, я говорю, что, каким образом, да, то есть какие у вас активы? Она говорит, я открыла вот такой счет, я взяла какие-то акции, и я смотрю, что с ними происходит. Ну, то есть вы понимаете, у такого подхода очень мало шансов на успех. Согласитесь? Это новое дело, и акция, она может как расти, так и падать, и причем очень серьезно. И, конечно, здесь вот, ну просто, как говорится, не надо ходить к гадалке, чтобы понять, какой будет результат, когда человек вот так действует. Область инвестиций, она очень высокопрофессиональная. Для того, чтобы в ней разбираться, надо обучаться и даже не одно десятилетие, представляете, чтобы в ней разобраться. А у нас люди как бы, ну, такую концепцию дают, что можно просто вот почитать какой-то блог или просто зайти на сайт и там порекомендуют, да, и как бы все будет хорошо и будет вам счастье. Ну, как... Но счастье не происходит
как
для
правило,
меня. Да.
Этим пользуются мошенники как раз, да?
Ну, это не всегда мошенники, это бывает просто такой непрофессиональный подход. Многие люди делают это, чтобы попробовать. Они сами говорят, я просто хочу попробовать. Но, конечно, когда попробовать, это правильно, это небольшие деньги, и они никакой большой роли не сыграют в том, чтобы мы действительно как-то стали финансово независимыми. Поэтому здесь речь идет о том, что если вы хотите быть действительно инвестором успешным, надо изучать эту тему. невозможно просто так зайти в такую область. Ну, представьте, как этот анекдот, встречаются, да, два горняка. Один говорит, там, я купил фотоаппарат, я теперь фотограф. Второй говорит, а я купил стоматологическое кресло, я теперь стоматолог. Ну, то есть понятно, какие они, фотограф со стоматологом, да, то есть это невозможно. То есть в любом деле, чтобы получить результат положительный, да, то есть нужно либо самому становиться специалистом, а это годы, либо обращаться к специалистам и к специалистам проверенным, надежным. Вот это вот очень важно понимать. Инструментов существует огромное количество. У нас чисто, скажем так, в нашем самом архетипе, что ли, россиян, у нас заложены буквально с детства в сказках вот эти все истории, да, то есть про Емелю, который поймал щуку, да, то есть про Ивана Царевича, там конёк-горбунок, да, то есть уснул там Иванушка, проснулся Иван Царевич. Нам очень хочется, чтобы все было быстро и по щучьему велению. Но, к сожалению, как во всем мире, везде есть свои законы, правда, физики, экономики, финансовые законы, так и здесь. Вы вот самое главное должны понимать, что в финансах точно так же есть свои определенные законы, и они всегда срабатывают. Сколько бы раз я не уронила ручку, не отпустила, она всегда упадет на стол. Она еще ни разу не прилипла к потолку, потому что это закон физики, основной закон притяжения. Точно так же в финансах. Если вы хотите все быстро, у вас давят на две кнопочки страх и жадность, давай быстренько, неси все деньги, вот сюда вкладывайся, это заканчивается печально. Есть определенное соотношение, доходность свыше 20% годовых является агрессивной. Как только у вас доходность свыше 20% годовых, появляется риск. Вы должны об этом всегда помнить. И рисковые инструменты можно пробовать, но их в вашем портфеле должно быть немного, в зависимости от вашего возраста, от 2 до 10%. То есть получается, что эта область, она вся прогнозируемая, она, в общем-то, для профессионала понятная. Для того, чтобы иметь успех, надо просто либо хорошо обучаться самим, да, и стать профессионалом, либо обращаться к профессионалам. И тогда мы подтянем свои знания в этой области с вами, да, до общемировых, и у нас будет успешный опыт, вот то, что бы хотелось, чтобы мы применяли успешный опыт, потому что мы знаем с вами, мы это видим, у нас есть друзья зарубежные, которые живут из поколения в поколение, передают капиталы, мы это видим с вами в литературе, читаем, начиная со средних там веков, еще в классической, да, то есть европейские страны, это всегда было. И, конечно, хочется, чтобы у нас было так же, чтобы люди у нас успешно формировали капиталы, пользовались ими всю свою жизнь и передавали по наследству, и создавали богатые семьи. Это вот то, чего бы хотелось.
Тема инвестиций очень емкая, и я переживаю, что мы просто за одну программу, в цикл, в который мы заложили, да, мы можем не успеть поговорить обо всем. И тем не менее, я считаю, нам удалось немножко сегодня эту тему раскрыть. Вот, если будет нужно и актуально будет продолжение, дорогие наши радиослушатели, давайте обратную связь. Мы будем, соответственно, проводить новые встречи с Ольгой и отвечать на ваши вопросы, на ваши запросы. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что у нас в гостях Ольга Игнатьева, эксперт в области финансов, планирования, инвестиций, практик и тренер, создатель авторских методик по развитию финансового мышления. Ольга, благодарю. Следующая тема, которую хотелось бы анонсировать уже сейчас, у нас вопрос финансовой безопасности. И мы ее обязательно с вами
тоже раскроем. Да. Какие есть правила, которым надо следовать для того, чтобы не попасться в лапы мошенников.
Всего доброго. До связи.
До свидания.